Чинамаста Видия, мы продолжаем. Богиня Чинамаста – это богиня спонтанной просветленной мудрости, когда энергия Сахаджа Исхити опускается в движение. Энергия естественного состояния, которая становится природным движением человека. То есть, когда он движется, когда он делает определенные действия, он находится в состоянии медитации. Его тело выполняет мудры, Шамхаю мудру, Йони мудру, Кичари мудру, Ваджоли мудру. И Чинамаста соединяет движение с этими мудрами. И состояние опьяненности, состояние трезвости выравнивается. Состояние разделенности и состояние союза объединенности, которое возникает при отрезании головы, они объединяются. Шива Натараджа, он стоит на Апасмаре, или на демоне Муаяке. Этот демон, он олицетворяет невежество, эгоизм, ту внешнюю агрессию, которую брамины выразили на Шиву, когда он проявлял свою спонтанную просветленную природу, показывая ее в форме танца. Брамины выражают в ритуале. Шива Натараджа, он показывает свою просветленную природу через танец. Когда энергии освобождения соединяются в сватантре Ашакти, когда внутренняя энергия движения становится легкой, непосредственной, спонтанной, когда эмоции опущены, они преображаются в огненное пламя, но тогда возникает танец Чинамасты. Этот танец возникает спонтанно. Мастер боевых искусств, он сражается со своей тенью. Он множество раз тренирует и проделывает круговые движения, тренирует свою идопингу сушумну. Чинамаста – это регулярная духовная практика, то есть это выполнение регулярной садханы, которая трансформирует ученика в учителя. Но если эта садхана не выполняется, ида, пингала, сушумна не прорабатывается, то ученик остается учеником, он не станет мастером. То есть лишь трансформировав свою прана-шакти, кундалини-шакти и чит-шакти, возникает энергия мастера, ее понимание. На высшем уровне это понимание энергии аватара. И поэтому энергия чинамасты, она дает, воссоединяет личностную энергию с энергией аватара.
Изображение чинамасты поднимает вопрос об отсеченных головах, также играющий важную роль в иконографии и садхане других махавитий. Кали, Тара и другие часто носят гирлянды из отсеченных голов или черепов. Тара увенчана черепами. Кали и Тара почти всегда держат свежеотрубленную голову в одной руке. Часто говорится, что головы принадлежат врагам, убитым данной богиней. Но иногда считается, что они олицетворяют буквы алфавита, особенно когда гирлянда на шее богини состоит из 50 или 52 голов. Как звуки или буквы, их иногда называют матриками, материями. Это означает, что они порождают творение в форме звука. Также считается, что они символизируют отсеченные связи, мешающие садхаке в достижении духовного успеха. Головы или чаще черепа также хорошо используются в тантрической садхане, широко используются в тантрической садхане. Место кремации в Тарапитхе в Бенгалии высоко почитается тантриками, отчасти потому, что там в наличии черепа и трупы. 60% умерших здесь хоронят и не сжигают. Один ученый комментирует это так. Разорение могил также сопровождается откапыванием человеческих черепов. Мундасары или сидения на черепах считаются лучшими асанами в тантрической садхане, и их доступность в этом месте особенно привлекает садхаков. В Тарапитхе около 10 садху разного рода живут внутри и вокруг места кремации. Некоторые из них собирают черепа для использования в каждодневной практике. У большинства из них в хижинах аккуратно сложены 5 черепов, каждый из которых увенчан цветами и тилакой. Один садху сложил целую стену своей хижины из черепов, используя глину как строительную смесь. А другой бродил по деревне с черепом вместо чаши для подаяния.
Да, давайте тут разберемся. То есть черепа могут олицетворять эфир и проявление самого ума, это акаша. То есть череп может олицетворять землю, и тогда это асана, на которой сидит йогин. Обычно их выбирают 5 черепов. Иногда много, гора черепов. Множественность черепов связана с богиней Смашан-Кали или Смашан-Тарой. А череп, где внутри него наполняют вином, и йогины пьют из него как чашу вина, выходя за пределы нормативных чувств, за пределы правил, за пределы тех эмоций, которые свойственны в обществе. То есть чувства, эмоции мира мертвых, мира божественного, мира смерти. Это черепа, как вода. Пепел, который покрывает мунды или отстворяет ярость и гнев, и деви обычно держит эти черепа, то есть она отрезает эго. Таким образом, огонь человека, который находится в черепе, его индивидуальность, она стирается, и она трансформируется, становится украшением деви. То есть деви держит ее в руке, держит в своем контроле огонь садхаки. И, наконец, черепа как проявление сердечной чакры, как прана, которая дает ему способность считывания мыслей различных существ, влияние на них магией. То есть чтение мантры с черепом воздействует на ум другого человека, формирует канал связи через мысль. Эти черепа украшаются, из них делается барабанчик Дамару. Они вибрируют и передают вибрации, они воздействуют магически на реальность. Этот череп Капала, как чага, как мунда, как через призму, которая воспринимается Вселенная, как разговор с другим существом, духом, как чаша, из которой пьют вино, как асана. То есть это разный череп, который понимается божеством. И все махавиди, они в той или иной мере связаны с пониманием черепа, с пониманием капалы. Богиня Кали, Дакшина Кали, имеет нити шакти капалу, капалини. То есть Чинамаста, поскольку она держит череп, Тхумавати, поскольку она связана с богиней, со смертью. На некоторых изображениях Тары, да, она имеет корону из черепов. То есть Байрави восседает иногда на троне из черепов. Нио Сарасвати, богиню Тара, она держит в своей руке череп. Богиня Кали держит свежеотрубленную голову за волосы или череп. Поэтому череп, он играет большую роль в иконографии, но имеет свое символическое значение. Для Чинамасты, то есть это ум, выход за предел ума, выход состояния вне жизни и смерти в пограничное состояние.
Ясно, что в каком-то смысле черепа и отрубленные головы являются объектами силы с особыми свойствами, особенно пригодными во время совершения ритуала. Их использование в иконографии часто олицетворяющие буквы или звуки, семена из которых возникает мироздание, без сомнений связаны с головой и ртом, источниками языка и звука. Голова, как начальник всех частей тела, также заключает в себе суть человека. Без головы нет личности. Это становится понятным из истории о пересаживании голов, в которых личность человека следует за головой, а не за остальным телом. В некоторых случаях можно использовать черепа как сиденье, чаши или ритуальное орудие, подражая Шиве в его роли капалики или носящего череп.
Традиция капаликов, она почитала Чинамасту, был такой йогин Канпанатха, в традиции Надха, он почитал Чинамасту, она проявилась к нему в форме Дакини, и он, нарушив с ней отношения, то Дакини потом его наказала. Поэтому Чинамаста, она проявляет в отношении жизни ученика обучение его в форме того ближнего человека, которого она по ему посылает, как его соседа, как его друга, как его проводника, сопроводителя в жизни, в форме учителя, который меняет решение Ичхашакти человека, меняет его карму. А сам же череп, он может представляться, как мы видим в фильме, вот профессора Доуля, голова профессора Доуля, да, где голова разговаривает. Или богатырь идет, и там большая голова, и он с ней говорит, она находится на земле. Он приходит в храм, с ним разговаривает голова божества. Поэтому вот эти отрубленные говорящие головы, то есть это символ также понимания эгрегора, понимания духовного пути, где проявляется эта отрезанная голова и наставляют мудрости йогина. Поскольку его состояние контроля, применения логического разума, оно несопоставимо с путем. Путь, духовный путь пошлет такую ситуацию, где логика не сработает, где не сработает разум, который рассудочный разум. То есть человеку придется воспользоваться разумом Капалы, то есть разумом богини Кали, которая отрезает голову. И Чинамаста представляет такой диалог, где богиня дает решение в момент танца, в момент опьянения, в момент выхода за пределы своего я, за пределы своего ума.
В этом случае череп олицетворяет нечто чрезвычайно загрязненное, поскольку в шиваитской мифологии этот череп принадлежит Брахме, которого Шива обезглавливает. Этот череп – символ чудовищного преступления и убийства Брахмана, и он прилипает к руке Шиве и держится на ней до тех пор, пока по истечении ионов он не раскаивается в своем грехе.
Да, то есть отрезание головы и ее подношение Кали – это нарушает принципы Брахмы, где поклонение совершается логически, рассудочно, да, то есть через форму и веды. Здесь идет нарушение выпивание вина, сексуальное соитие, в совершение танца, нарушение правил, почитание вещей, которые связаны с кремацией и смертью. То есть вот эти все нарушения, они убивают энергию брамина в йогине, да, то есть он становится подобным Шиванатараджа. Шиванатараджа опозорил 1000 браминов, соблазнил их 1000 жен. И брамины назвали на него проклятие. Змею, тигра, карлика, муаяку, огонь. И Шива их сделал своими атрибутами. Он трансформировал их в свои формы. То есть змею сделал как украшение. Карлика, он на нем начал танцевать. Змею повил вокруг своей шеи. Тигра он убил, из его шкуры сделал шкуру. Свой пояс, свою юбку. Поэтому нарушение вот этих всех принципов брахманизма, который идет в тантре, оно является снесением головы Брамы. Другая история, где Брама возгордился перед Шивой и Вишну и сказал, что он самое главное существо во Вселенной. Шива проявил Шивалингам и Шиванатараджу, который отрезал голову Брамы, эта голова прилипла к его руке. Когда он принял Вайшоу Варанаси, эта голова выпала, отлипла, и он освободился от нее. В момент танца Чинамасты эта голова Брахмы, она исследует саму себя. То есть она Шива понимает ее, и он осознает сознание Вселенной, он осознает разум Вселенных, находящихся в его теле. И идет покаяние такого убийства брахмана. То есть убийство брахмана искупается садханой Байравы. То есть, иными словами, энергия формального ритуала Брамы, она возвращается, но другим путем. Она возвращается через прохождение пути Чинамасты, через прохождение почитания Камалы, через прохождение страданий и покаяний Байравы. Но если это не возвращается, то голова брахмана не возвращается. То есть йогин себя ведет неритуально, нарушая дисциплину, правила, и он вступает в противоречие с силами Вселенной, он превращается в асура. Когда идет восстановление энергии Брамы, идет восстановление энергии мира мертвых и живых, восстановление закона Врита, тогда голова Брамы отпадает, и Шива достигает освобождения. Он отпускает все проклятия, которые ему даровал Брама. Проклятие бедности, нищеты, проклятие бездомности, проклятие отсутствия шакти. Когда возвращается голова Брамы, Шива все, у него все восстанавливается. Он обретает изобилие, он обретает внешнюю красоту, он соединяется со своей шакти. Но вот этот процесс потери головы, некое безумие, потому что оно связано с энергетическим наполнением йогина, с проживанием его эмоций и убийством своего «я». Это связано как прохождение состояния убийства брахмана, убийства, отрезания головы брахмы. Выпивание вина, когда человек обуен гневом и хочет отомстить другим, когда он убивает другого, когда он в невежестве выносит свой гнев или агрессию. Эти неконтролируемые состояния, они есть отрезание головы брахмы. Но в тантре выпивание вина, отрезание головы, балидан, убивание животного, то есть проливание крови, да, то есть выполнение магической садханы, это все подчиняется определенным мантрам, законам дисциплины, пути, учения. Тогда это становится благоприятным, тогда это просто проживается как так испытание, посвящение.
Черепа и отрубленные головы могут также символизировать запретное. Они не к месту, они принадлежат другому миру, телу. Они вне границ, там, куда стремится тантрический садхака. Там, вне границ, садхаки преображаются, не сдерживаемые социальными ограничениями и запретами. Отрубленная голова может также олицетворять освобождение, особое состояние расширенного пробужденного сознания. Такое истолкование особенно подходит для буддийского контекста, о чем мы поговорим позже. Другая чрезвычайно поразительная деталь, встречающаяся в изображении чинамаста, часто упоминающаяся в йодхьяна мантрах и стротах. Богиня стоит на совокупляющейся паре Каме и Рати. Кама, чье имя означает сексуальное желание, и Рати – совокупление, почти всегда изображаются таким образом, что Рати оказывается сверху, в той же позиции, какой изображается Кали и Шива. Обычно они изображены лежащими на лотосе, но иногда на погребальном костре. Существует два совершенно разных истолкования этого аспекта иконографии чинамаста. Одно из них видит его как символ контроля сексуального желания, другое – как символ, воплощенный в богине сексуальной энергии. Конечно, самая распространенная интерпретация чинамасты, стоящей на Каме и Рати, представляет ее как побеждающую то, что они олицетворяют, а именно сексуальное желание, сексуальную энергию, сексуальную силу. Она символизирует самоконтроль, которого следует достичь, прежде чем приступать к физической практике. С вами
она... Да, то есть чинамаста представляет собой путь чинакрамы, который связан с даосской йогой. То есть чинамаста ближе к энергиям даосской йоги. То есть когда энергия дзин, семени, она трансформируется в ци, прану, и ци трансформируется в шень, дух, а шень становится дао. Вот эта сублимация энергии от низшего, да, то есть преобразование в новые энергетические каналы, открытие меридианов, создание общей микрокосмической, макрокосмической орбиты, которая возникает в даосском сексе, то есть где энергия движется по всем чакрам и циркулирует как цандали или кундалини. Вот это состояние, оно и передает пробуждение прана-шакти. И даосский йогин или даосский практик, он переживает состояние чинамасты в своем оргазме. То есть чинамаста представляет тот оргазм, который ищется на уровне физического тела. То есть район хары открывается, район вишудхи открывается, район манипура чакры открывается. И эта прана, она и дает ту реализацию жизненной энергии, которая выстреливает как фонтан и дает человеку оргазм. Но этот оргазм сублимируется в прану, а прана сублимируется в переживание в духа, в переживание самого мастерства, самой энергии Шактипата учителя.
С вами Анапурнананда из Рамакришна Мадха в Варанаси сказал мне, что чинамаста жертвует собой ради своих почитателей в великом порыве любви к ним. Способна она на такое, потому что она превзошла или держит под контролем сексуальные и эгоистические желания, что и выражено тем, что она стоит на Каме и Рати. Она олицетворяет йогический контроль и подавление сексуальной энергии. В гимне ее сотни имен и шакта Прамоды она называется йогини, женский род от йогина, той, что практикует йогу. Также гимн называет ее той, которую не может одолеть Кама, указывая на контролируемое ей сексуальное желание. В гимне ее тысячи имен она называется той, что дарует йогический путь. Последовательница йоги, той, что воплощает йогу той, что дарует блаженство йоги. Один комментатор этого аспекта изображения чинамасты утверждает, что поклонение ей особенно подходит для военных. Настоящий воин должен победить похоть и желание сексуального наслаждения перед тем, как вступить в битву. В битве он должен выработать отношение самоотдачи с тем, чтобы он был способен отдать свою жизнь добровольно во благо других. По его словам, в чинамасте воплощены оба этих мотива. Ее контроль похоти выражен тем, что она стоит на каме ирати, а ее совершенство самоотдачи, отсутствие страха смерти и самопожертвования ради других является явным в ее отрубании собственной головы с целью накормить своих голодных спутниц. Тот же комментатор говорит, что преданность чинамасте и опасна, и редка. Опасна она тем, что требует от садхики многого, а именно отказа сексуального желания и развития в себе самоотдачи во благо других. Он также говорит, что только героические натуры способны поклоняться чинамасте, а таковые должны чаще всего встречаться среди военных. Ее обнаженность, по его словам, говорит об искренности и беззаботности, о самоотдаче в опасной ситуации ради других. Почитатель чинамасты должен совершенствовать самоконтроль, если не самоуничтожение, и тогда он становится настоящим воином. Гимн ее «Тысячи имен» фактически называют ее Ранатхантха, боевой клич, Ранастха, поле боя, и Ранатхаджаитри, победительница в войне. Она также названа сокрушающей многих демонов. Иное истолкование присутствия камы и рати в изображении чинамасты подчеркивает то, что богиня наполнена сексуальной энергией совокупляющейся пары. Следуя аналогии с сидением из лотоса, передающим свои качества и силы божеству, можно представить, что чинамаста получает сексуальную энергию занимающихся любовью пары, на которой она стоит или сидит. Проходя через ее тело, которое обычно описывается как обнаженное тело 16-летней девушки, эта энергия фонтаном вырывается из ее головы в виде крови, питающей ее почитателей и восстанавливающей ее саму. В такой интерпретации совокупляющаяся пара не противопоставляется богине, а становится интегральной частью ритмического потока, растворяемой сексом и кровью.
Богиня чинамаста, да, она сублимирует энергию. Эта энергия сублимируется через танец. Танец может заменить, компенсировать секс. Она компенсируется через пранаяму. То есть пранаяма из сексуальной чакры переводит прану в удану. Тогда это удана, вишудха чакры, это прана становится творческой энергией. Она переходит в стихи, пение, в театр. Или эта энергия, она трансформируется в медитацию. Да? То есть возникает самонаблюдение, самоконтроль, самопознание, то есть человек наблюдает сам себя, эта сексуальная энергия направляется не на внешнего партнера, она поднимается в аджну, и она, эта энергия направляется на медитацию, на аналитическую медитацию внутри себя. Если же эта энергия уходит в сексуальность, то она превращается в распущенность, в сильное вожделение, за которым человек идет, и в этот поток его этот несет, и он опьянен этим потоком. Если этот поток контролируется, сублимируется, то это сексуальное желание, оно трансформируется на достижение собственного мастерства или достижение магических ситхи, или военной силы. Оно сублимируется в трансформацию военной дисциплины, военной силы.
Это истолкование подтверждается описаниями чинамасты, сидящей, а не стоящей на рати и каме. Такого рода изображений менее вероятно, что чинамасту следует понимать как преодолевающую или подавляющую сексуальную совокупляющуюся пару. В других изображениях чинамаста предстает сидящий на Шиве на корточках в сексуальном союзе с ним. В этих изображениях Каму и Рати заменил Шива. Ясно, что Шиву никто не преодолевает, не побеждает. Богиня, конечно, сидит сверху, но это типично для тантрической образности и указывает на превосходство богини. Здесь нет никакого намека на йогическое подавление сексуального желания. Богиня не подавляет Шиву, она дает ему энергию. Сексуальные мотивы в иконографии чинамасты усиливаются тем фактом, что клин, семя слог божества Камадевы, бога сексуального вожделения, появляется в мантре чинамасты. Шрим – хрим, клим – айм, важерва – речинея, хум – хум, пхат – сваха. Также уместно заметить, что произношение этой мантры, как считается, способно привлекать и подчинять женщин. Эротическая природа чинамасты также подразумевается в некоторых из этих имен, встречающихся в гимнах ее сотни и тысячи имен. В гимне ее сотни имен ее называют Камешвой, богиней желания, Камарупой, точная форма желания, Камака Утукакарини, то, что создает пыл желания. В гимне ее тысячи имен называется Мата Сварупини, тощая форма в опьянении и наслаждении. Ради Арагави Ридхини, занятый в царстве Рати.
Ну, читается, то есть Сахастранама, да, то есть это чтение 1008 имен богини Чинамасты, то есть там присутствует ее отражение и в Дышиной Кали, и в Таре, и в Трипурасундаре, и там связки этих имен повторяются на эту богиню, и вот тут подчеркивается ее сексуальная природа, связывающая с Камешвой, с Камарупой, то есть и с Йони, и сама богиня Чинамаста олицетворяет процесс, который происходит, сексуальность, процесс возбуждение, которое уже переходит в сексуальное соединение, слияние, а уже сам процесс на обретение оргазма – это камава. То есть богиня Чинамаста представляет сам процесс нарастания сексуального желания, где возбуждение переходит в форму обмена энергии, где все ида, пинга и сушумна, все эти праны, как энергетические пути, они пробуждаются, и по ним начинает течь поток энергии. И в результате этого потока энергии, куда этот будет поток направлен? Он будет направлен на обретение формы Кали, на обретение бесконечного блаженства, переживания Амриты, или это будет прерывание, то есть блаженство течет, оно бац, прервалось, и человек попал в прострацию. Поэтому вот Чинамаста и определяет, куда энергия Камы и Рати, она уйдет в мастерство, постижение ритуала 5М, в создании формы Шивы и Шакти в теле йогина, или эта энергия будет растрачена в пустоту, она войдет в гнев, она войдет в противоречие двух полов, она возникнет как танец эго Мулаяки, апасмары.
Изображение Чинамасты воплощает идею реализованности, в которой совпадает секс и смерть, созидание и разрушение, отдача и получение. Чинамаста, возможно, самое шокирующее в индуистском пантеоне выражение истины о том, что жизнь, секс и смерть – часть взаимозависимой единой системы. Один писатель сказал, она просто олицетворяет продолжающееся состояние самоподдержания сотворенного мира, в котором встречается непрерывное саморазрушение, самообновление в цикличном порядке. Сильные контрасты этого иконографического сценария. Жуткое обезглавливание, совокупляющийся пар, место кремации, выпивание свежей крови, выстроенные в искусную гармоничную модель, толкают наблюдателя в осознавание истины о том, что жизнь питается смертью, скормлена смертью и влечет за собой смерть, что высшее предназначение секса – увековечить больше жизни, которая, в свою очередь, разложится и умрет, чтобы вскормить больше жизни. Как представлено на большинстве изображений, лотос и совокупляющаяся пара являются каналом мощной жизненной силы, вливающейся в богиню, стоящую или сидящую на спине совокупляющейся женщины. Наслаждающаяся сексом пара передает богине настоящее пробуждение к жизни. Она словно накачивает ее энергией. И наверху бьющим ключом через край фонтаном ее кровь хлыщет из рассеченной шеи. Жизненная сила покидает ее, но при этом устремляется в рот преданных ей, чтобы накормить и поддержать цикл. Цикл обрисован явно – жизнь, смерть и питание. Некоторые другие яростные богини индуизма, такие как Кали, отрубают головы другим, чтобы накормить себя, или же их почитатели предлагают богиням свои головы и кровь. Эти приношения могут быть добровольными или насильственными, но не подразумевают ни одно, а не одно. Эти богини любят кровь и, возможно, нуждаются в ней.
Кровь выражается путем амриты, приготовления в ритуале, путем предложения сексуальной энергии, путем предложения энергии вина, путем предложения энергии движения, танца, пранаямы или асан. И вся эта энергия, она поглощается чинамастой и является самоподношением. То есть в результате этого, в культивации такой жертвы, ее силы открывается образ божества. То есть, если такая жертва не происходит, то есть, если такой самоотдачи не происходит, божество будет невидимо, вера будет не существовать, вера не будет соединяться с действиями. То есть, божество будет не проявляться, отсутствовать, не будет вдохновения, то есть, человек будет застывать в повторении стереотипных движений, которые он не будет понимать, для чего он осуществляет. Но когда есть такое самопожертвование, есть такая самоотдача, тогда возникает проявление богини. В отдаче крови, в жертвовании своей праны, в жертвовании времени, регулярная практика почитания открывает божество.
Этим богиням, представляющим жизненные силы Вселенной, нужно регулярное питание. Принесение себя в жертву им – способ признать то, что мы обязаны вернуть им жизнь, потому что мы получили ее от них. В этих образах заключена истина о том, что такие богини вечно страждут, но что оказывает высунутый язык Кали и требует крови, чтобы насытиться. Образ Чинамасты переворачивает некоторые из этих мотивов, но в конечном счете учит тем же истинам. Она просто представляет альтернативную фазу вечно повторяющейся последовательности. Космический процесс, ритм созидания и разрушения, универсальная экономия, гармоничная смена давать и брать, жизни и смерти. Потребность Кали в крови или же, напротив, вечно плодородная, вечно изобилующая природа богини, такой как Анапурна или Шатакши, говорит только об одном аспекте этого процесса отдачи и получения. Чинамасты поразительным образом олицетворяет собой оба аспекта, и так что наблюдатель может уловить взаимосвязь различных стадий этого процесса. Чинамаста берет жизнеспособность от совокупляющейся пары, затем щедро воздает тем, кто отсекает собственную голову и кормит своих спутниц. Так устроен мир, в котором жизнь поддерживается органической материей, где обмен веществ осуществляется только при помощи поедания трупов других существ.
Ну, то есть есть, да, растения поедают минерал, минерал поедают животные, животные поедают растения, животных поедают люди, людей поедают духа, духов поедают дыват, дыват поедают махадыват. Когда человек поедает другого, другое существо более низшего уровня становится трупом, тшавой. И жизненная энергия переходит, она переходит и сублимируется все на более высокий уровень. То есть чинамаста олицетворяет это, да, то есть человек подносит себя ученику, ученик жертвует учителю, учитель жертвует девати, девати жертвует вся Вселенная. Вселенная открывается уже человеку на всех уровнях его существа. А вот этот процесс круговорота жертвы и подношения, он понимается чинамастой. То есть, когда человек не хочет делать дакшину, жертвовать учителю, когда он не хочет делать подношение едой, подношение водой, своими усилиями, когда он не хочет жертвовать свои эмоции, то он не поменяется, не трансформируется, он будет подвержен своему кармическому процессу и распаду под воздействием того подчинения, кому он подчинен в своем статусе. То есть чинамаста меняет эту ситуацию, то есть делая жертву, человек переходит на более высший уровень, более высший оку, в более высший мир. Но это происходит через почитание принципа учителя и через ученичество. Если это делается в другом смысле, это будет больно для человека, это будет для него мучительно. Это будет для него неосознанный процесс его пути, который ни к чему его не придет, не даст плода. То есть чинамаста дает процесс почитания гуру, делает осмысленным, разумным. А выполнение садхана не бесполезной траты времени, а достижение определенной заслуги, которая дает ему более высшее знание. То есть, если ее энергия не понимается, то тогда процесс жертвы, подношения, процесс выполнения садханы, то есть, это становится для человека бессмысленным. Тогда он этого не понимает.
Изображение чинамасты также указывает на некоторые аспекты кундалини-йоги, с помощью которой духовная энергия пробуждается, проходит сквозь тонкое тело, пронзает различные центры энергии, называемые чакрами, и поднимается к макушке черепа, соединяясь с Шивой в тысячелепестковой лотосной чакре, и затем вызывает нисхождение потока нектара, выполняющего практикующего блаженство. В ее гимнах остротах чинамаста отождествляется с кундалини и этим процессом духовного восхождения. Ее, например, называют сушумна сварабхасини, та, что понимает звук Нади Сушумна. Сахасрада Ламадхьяста, та, что утверждена в тысячелепестковом лотосе. Один современный автор напрямую отождествляет Чинамасту с этим процессом, особенно с пробужденной кундалини-шахте. Он говорит, что в теле существуют узлы, называемые грандхи, делающие человека слабым, невежественным и печальным. Они находятся в чакрах. Когда кундалини пробуждается, она поднимается сквозь чакры и разрушает эти узлы, освобождая человека от их закабаляющего воздействия. Изображение Чинамасты можно понимать как поразительное сотворение этого йогического процесса. В таком истолковании совокупляется пара Кама и Рати.
У человека есть три базовых узла. Узел Брамы в копчике, узел Вишну в груди, в затылке, узел Рудры. И эти узлы, они связывают человека притяжением его к собственности, это мое Брамы. Притяжение его к людям, это мои друзья, это мои родственники Вишну. Притяжение к идеям и к учению, да, то есть это мое учение, это моя концепция, мои доктрины, стереотипы моих идей, это Рудра Гранхи. И когда эта молния приходит, она взрывает эти узлы, то есть она их разрезает, она их отрезает, она их сжигает. Тогда внутри этих узлов врывается поток энергии, красный, белый, синий, золотистый, фиолетовый, и эти узлы порождает тот внутренний огонь, который пробуждает кундалини. Но если эти узлы не пропускают кундалини, тогда ее пробуждение не произойдет. Энергия чакрамов не откроется, энергия будет привязана к объектам. То есть эта энергия, которая в кундалини должна пробудиться, она будет направлена на предметы собственности, на предметы желаний людей, родственников, друзей, возлюбленных, на предметы стереотипов своих идей, которые человек будет защищать и отражать от врагов. То есть Чинамаста, давая все больше энергии, все больше осознанности, она, давая методы, как срезать эти углы, как сублимировать шакти, она трансформирует эту шакти этих узлов, формирует циркуляцию цандали, медитации цандали, то есть движение энергии по чакрамам вверх и опускание вниз с нисхождением нектара. Если же этого не происходит, эти узлы сильны, тогда пробуждения кундалини не будет. Тогда человек будет испытывать при пробуждении энергии к чинамасты большое количество праны, и его желание, его прана будет утекать в сферы его гран, в сферу его узлов. Он будет желать расширить все больше собственности, все больше иметь количество женщин, мужчин, все больше иметь количество влюбленности, все больше иметь количество ситх, своих способностей, друзей, родственников, учеников. И это желание увеличения аккумуляции будет захватывать и порабощать прану или энергию человека. Чинамаста, она отрезает вот эти захваченности и направляет прану в центральный канал, поэтому она поведена сушумна нади. И раскрытие не только аджны, но и асахасрары, то есть выход энергии в верхнюю чакру и достижение слияния с высшим началом, с абсолютом, где прана нижних чакр, то есть копчика и макушки, она соединяется, белая и красная капля соединяется, возникает блаженство такого единства.
Кундалини возбуждена, подобно Каме и Рати. Обычно она спит, свернувшись в виде змеи. Ее пробуждают тантрические и йогические упражнения, такие как мантра, джапа, ньяса и пуджа. Это можно также рассматривать как первое пробуждение духовного сознания человека, подготовки к духовному восхождению, которое приведет к бесконечно расширенной осознанности. Кровь, которая хлещет рассеченного горла Чинамасты, олицетворяет восходящий поток кундалини, пронизывающий все узлы чакр и очистивший центральный канал сушумна нади. Ее отрубленная голова, которую богиня держит в левой руке, а также истолкование в таком истолковании представляет собой трансцендентное сознание. Сила восходящего потока кундалини, сила восходящего духовного сознания ударяет в самую верхнюю чакру, тысячелепестковый лотос, такой силой, что сносит головы, то есть преображает все условные, обыденные, ограниченные ментальные конструкции. Три текущих вниз струи крови олицетворяют три рта самой богини и двух спутниц, стоящих у ее по ее бокам, символизирует поток нектара, омывающий сватхаку после соединения кундалини и шивы в самой верхней чакре. Другое похожее истолкование Чинамасты и двух фигур у ее бокам Дакини и Варнини заключается в том, что они олицетворяют собой три основных канала – нади в тонком теле. Чинамаста – центральная фигура, представляет собой открытие и течение нади сушумны, что достигается духовными техниками, в то время как Дакини символизирует нади Иду, а Варнини – нади Пингалу. Возникает желание увидеть в изображении Чинамасты и других смысл, имеющий отношение к истолкованию ее как символа восходящей кундалини. Обычный мотив индуистской духовности – удержание семени как необходимое условие духовного пробуждения и зрелости или символа духовного прогресса. Эта идея часто выражается в смысле переориентации движения сексуальной энергии вверх вместо движения вниз. Удерживаемое семя приобретает духовную мощную энергию, с помощью которой мужчина достигает раскрытия сознания, духовных сил и просветленной осознанности. Но каков может быть женский эквивалент этому? В некоторых случаях менструальная кровь рассматривается как соответствующая сексуальная жидкость женщины, а ее истечение – как выражение сексуальной силы, подобное семяизвержению. В некоторых индуистских традициях считается, что истечение менструальной крови свидетельствует о плодородии женщины и ее желании сексуальных отношений. Если менструальную кровь считать аналогом мужского семени для женщины, тогда удержание менструальной крови также может привести к духовному пробуждению и силе. Когда наступает беременность, менструация прекращается. И результат этого прекращения очевиден. Новое существо формируется внутри женщины. Другое удивительное последствие удержания менструальной крови – появление молока в груди. Словно кровь превратилась в молоко. Может быть, изображение чинамасты символизирует зарождение духовной силы внутри женщины, восхождение кундалини посредством удержания сексуальных жидкостей и преображение их в жидкость питающую. Чинамаста занимает выдающееся положение в тантрическом буддизме и, возможно, была известна в буддизме до появления в индуизме. Буддийские источники говорят о ней как о Чинамунде или как о форме ваджра-йогини или ваджра-варахи, но в ней явно можно узнать Чинамасту. Обезглавив себя, она держит свою отрубленную голову в левой руке и кормит голову...
Ваджра-йогини, да, еще называют красная дакини, то есть она представляет собой вот эту пробужденную кундалини женщины, смотрит вверх, держит катвангу, на которую черепа... Ваджа, и Кватангу держит также под Масамбава, она олицетворяет центральный канал, то есть способность йогини вести прану в центральный канал. То есть Ваджа-йогини – это йогини, которая летает по небесам, то есть ее асаны превратились в танец, ее пранаяма дает ей возможность ощущения полета по небу. Ее ум соприкоснулся с энергией Будды, достиг бодхичитты, он обрел просветленный вкус. То есть ваджра-йогини – это йогини, которую уже нельзя сбить с пути, она выбрала себе духовный путь, ее уже нельзя сбить с духовного пути, она идет, ее энергия пингала, ее энергия огня, она направлена на просветление. Ваджра-варахи представляет уже собой йогини, которая преодолела невежество, преодолела страх неаккуратности, проявление нечистоты, проявление неправильности, ошибки в садхане. То есть она превосходит голод, жажду, ярость и страх, что связано с понятием свиньи, да, то есть то, что грязное, нечистое, то есть ругательное, то есть это превосходится и в этом обретается алмазное состояние. То есть йогин не может подвергнуться нечистоте, порицанию, отрицанию или разделению высшее-низшее.
Как и в индуистской иконографии, она и спутницы ее обнажены, растрепаны и носят гирлянды из черепов. Тем не менее, в отличие от индуистского описания чинамасты, ее не изображают стоящей или сидящей на совокупляющейся паре. Некоторые истории, относящиеся к буддийским духовным наставникам, свидетельствуют о том, что в тантрическом буддийском контексте чинамаста олицетворяет духовные достижения, в особенности контроль над внутренними ветрами и силой кундалини. Это становится понятно из истории двух женщин, преданных Кришначари Микхи и Канакхали. Они были сестрами и противили желанию родителей выдать их замуж. Вместо этого они покинули мир, чтобы заняться буддийской духовной практикой. Под руководством Кришначари они вскоре освоили самые сложные из духовных практик. Впоследствии в намерении обратить в буддизм Лалита Чандру, царя Бенгалии, Кришначарья попросил двух девушек отрубить собственные головы ради демонстрации их духовного мастерства, чтобы произвести впечатление на царя. Они так и сделали, и затем, танцуя, ушли по небесной тропе. После этого события многие духовные практикующие пытались повторить их подвиг. Согласно этой истории, Ваджра-варахи сама появилась в самообезглавленной форме и этим придала этой практике особенный престиж. Другая буддийская история рассказывает о самообезглавливании одной женщины-адепты как о проявлении магической духовной силы. В этой истории женщина, поклоняющаяся Падмасамбхаве, рассказывает о случае из одной из ее прошлых жизней. Однажды она рассердила своего отца, который был царем, и он приговорил ее к суровому наказанию. Однако она сказала ему, что ему незачем ее наказывать, так как она сделает это сама. Затем она обезглавила себя золотой бритвой и пошла по городу, держа в руках свою голову. Жители города назвали ее Чинамунда. В Трика Яваджра Ягини, буддийском тексте, связанном с поклонением Чинамунде, богиня получает истолкование, типичное для буддизма Махаяны. Она символ сострадания, избавляющего мир от мучений. Алая кровь, струящаяся из ее рассеченной шеи, символизирует сострадание, и она пьет его во имя мира. Она удаляет страдания миров, уничтожает четырех мар и отрезает своим кривым кинжалом ментальные затруднения. Хотя текст не относит прямо мотив сострадания к этому факту, что Чинамунда кормит двух своих спутниц своей собственной кровью, акцент, который делается в нем на ее сострадание, напоминает индуистские истории о происхождении Чинамасты, в которых она обезглавливает себя в результате мольбы ее колонных почитательниц. Заманчивой представляется еще одна интерпретация изображений Чинамасты, в особенности центральной ее темы обезглавливания, в значении устранения ложных представлений и видения ограниченного сознания. Иконография и мифы, связанные с богиней, единодушно утверждают, что акт насилия не приводит к ее смерти или уничтожению. В самом деле, буддийские источники подчеркивают магические и духовные силы, скрывающиеся за способностью к самообезглавливанию без самоубийства. В буддийских источниках мотив приношения своей головы богини и самопожертвования самой богини не особенно заметны. Основные истолкования сосредоточены на самообезглавливании как на духовном и медитативном умении.
Когда возникает состояние мастерства, возникает это состояние держания головы. То есть не возникает состояние, что ты знаешь все и ты вовлечен во все информационные потоки. То есть ты постигаешь знания из этой пустоты, из переживания этой акаши. То есть любой ответ на вопрос возникает из того, что ты заглядываешь в свою голову, твоя голова соединяется с телом потоками праны. Этими фонтанами. То есть мастер не копит в себе информацию всех учебников мира, всего интернет. Он не копит в себе информацию всех писаний. То есть он имеет внутренний ум, да, то есть умение отрезать своего голову, преподнести ее богине. Богиня дает готовый ответ. Она дает уже тот рисунок энергии, ту реакцию, которая соответствует его просветленной природе. За пределами формы, за пределами ума. Это не тот расширенный ум, которого все расположено по полочкам и всему дан ярлык, и во всем поставлена печать. То есть Чинамаста показывает эту реальность тоже, но она находится над ней. Она показывает, что не вся жизнь запланирована, она не вся запечатана в ярлыки, она не вся определена в термины, и она не вся определена в санкальпе людей. То есть есть некая сила прана-шакти над этим, с которой соединяется именно мастерство сознания мастера через медитацию. Из нее рождается правильная реакция.
И в буддизме, и индуизме редко встречается утверждение, что это умение относится к избавлению от ложных представлений. Хотя это подразумевается, когда самообезглавливание связано с пробуждением кундалини. Один буддийский текст, тем не менее, открыто связывает отсечение головы с приобретением духовной мудрости. Это история об ученике Миларепы Гампопе и его стараниях достичь просветления. И вот Гампопа поселился в уединенном месте в трех милях от пещеры Миларепы и начал медитировать. Через 6 недель у него начались видения. И в первый день появился Будда, во второй – мандалы и так далее. Каждый раз он докладывал о своих видениях Миларепе, который повторял: «Это ничего не значит, возвращайся к практике». Еще через несколько недель у Гампопа было ясное видение всех 6 миров. Естественно, он подумал, что достиг цели. Он побежал к Миларепе, но Миларепа спал в этот момент. Взволнованный ученик разбудил учителя и поведал ему о своем чудесном видении. Миларепа сказал только: «Не мешай мне спать. Я не ученый, как ты, но я знаю, что Праджнапарамита говорит, что все это лишь иллюзия. Я тебе советую продолжать практику».
Ну, то есть, да, Миларепа ему говорит: «Вот, учитель, я прочитал еще 10 книг, смотрите, у меня новые видения». Но говорит: «Дело не в этих видениях, не в количестве прочитанных книг, не в количестве заученных мантр, а в том состоянии, в котором ты можешь выйти за пределами ума, где нет этих видений, то есть где нет течения праны, где есть абсолютный покой». То есть он его ведет к этому состоянию. А ученик обрел некие визуализации, обрел некие новые понимания, новую ясность, он бежит и говорит: «Вот, типа, я достиг просветления». Поэтому он его отсылает обратно, он говорит: «Не мешай мне спать, иди дальше медитируй».
А Гампопа, упавший духом, вернулся к своей медитации. В конце концов, однажды ему приснилось, что он отрезал себе голову и видел, как она катится вниз по склону холма. После этого никаких видений больше не было, поскольку корень Атмаграхи был отсечен. И в буддизме, и в индуизме ложное сознание представляет препятствие на пути к освобождению или просветлению. Пробудиться, достичь просветления, реализовать основную природу реальности означает преодолеть эгоцентрический взгляд на мир, согласно которому индивидуальная личность находится в центре Вселенной, и реальность воспринимается так, как будто она находится в распоряжении эго. Идти у эго на поводу означает находиться под контролем майи, одержимость собой. Образ отсечения собственной головы можно рассматривать как эффектную передачу процесса просветления. Адепт полностью сокрушает ложное сознание, обезглавливанием себя избавляясь от ума, охваченного эго, мешающего подлинному восприятию реальности. В тантрических справочниках, таких как Шакта Прамода, Тантрасара и мантра Махадатхи Хихи, содержатся детали ритуального поклонения Чинамасти, как и всем остальным маханидиям и другим божествам. Произнесение ее мантры, медитация на ее форме, сооружение и почитание ее янтры – все это более-менее совпадает с ритуалом поклонения другим богиням группы. Может сложиться впечатление, что поклонение ей мало чем отличается от поклонения, предписанного другим божествам, и что оно также широко распространено. Перечисляются обычные награды за поклонение ей: дар поэтической речи, благополучие и стабильность, контроль над врагами, способность привлекать других, умение влиять на царей и освобождение. На самом деле поклонение Чинамасти, по крайней мере в общедоступной форме, встречается крайне редко. Возможно, и индуистское поклонение также очень редко. Это неудивительно, учитывая неистовую природу Чинамасти. В гимне ей сотни имен, например, она названа «Великая и ужасная», «Яростная богиня», «Мать яростных существ», «Великая и неистовая», «Гневная», «Обладающая гневной формой», «Охваченная яростью», «Сидящая на привидении», «Обладающая ужасной формой», «Та, на которую жутко смотреть», «Издающая ужасное рычание», «Постоянно жадно пьющая кровь», «Грозная», «Та, которой служит яростные боги», «Та, что уничтожает взглядом». Гимн ее тысячи имен называет многие другие имена, в том числе «Чрезвычайно ужасная богиня», «Обладающая ужасной формой», «Чьи яростное рычание ужасно», «Воплощение ярости», «Богиня, воплощающая яростную форму», «Та, которая поклоняется при помощи яростной мантры», «Всегда наслаждающаяся человеческой плотью», «Всегда наслаждающаяся человеческой кровью», «Живущая среди привидений», «Та, которая поклоняется при помощи волос и плоти», «Та, что всегда наслаждается мясом». Некоторые другие махавиди также яростны, в особенности Кали и Тара. Атхумавати явно богиня с множеством неблагоприятных значений и ассоциаций. Однако Чинамаста, похоже, имеет самую сильную репутацию богини опасных поклонений или приближений к ней, и на это указывают ее многочисленные грозные эпитеты. Храмов или алтарей, посвященных ей, чрезвычайно мало. И часто говорится, что поклоняющиеся ей должны быть либо йогинами, либо отрекшимися от мира, или же обладать героическим характером. Единственный алтарь Чинамасты я смог найти в окрестностях Варанаси, этом океане индуистских храмов. Он был совсем мал и располагался в северо-восточном углу комплекса храма Дурги в Рамнагаре. Местный Пуджари сказал мне, что богиня поклоняется только лишь тантрике, и что при поклонении ей садхака использует труп. Говоря, что алтарь этот построил тантрика из мадраса. Богиня изображена в белом мраморе, по бокам у нее обычные две фигуры. Также храмы Чинамасты встречаются в Бихаре. Один из них расположен на вершине холма Нандат-Парват на северо-восток от Вайдхианатха. Другой находится в Ранчи, где присутствуют алтари всех 10 махаведей. В храме Хамакхедеви в Камарупе есть алтари, посвященные каждой махаведе по отдельности, включая Чинамасту. Я также слышала о храме Чинамасты в Вишнупуре, в западной Бенгалии, в котором проходит ежедневная пуджа. К Чинамасте обычно не приближаются просто так, и некоторые тексты объясняют это опасностями, связанными с поклонением ей. Байрава Тантра, цитата из которой встречаются в Шакта Прамоде, говорит следующее по поводу поклонения Чинамасты. «Кто бы не совершал это поклонение без медитации на Чинамасте, тому богиня отрежет голову и выпьет кровь того». Шакта Прамода также делает различие между поклонением Чинамасте, отрекшимся от мира и домовладельцами, что подразумевает различные стили поклонения, и что отрекшийся от мира избирает более героический путь. Действительно, мне часто приходилось слышать, что только люди с героической природой осмеливаются поклоняться Чинамасте. Шакти Сангама Тантра описывает способ, наиболее подходящий для поклонения каждой из махавини. Чинамасте следует поклоняться только при помощи пути левой руки. Единственная богиня, требующая такого же поклонения, это Байрави. Поклонение другим осуществляется согласно пути правой руки или согласно обоим путям. Постоянным мотивом в тантрических текстах звучит мысль о том, что только те, кто обладает природой веры, пригодны для совершения садханы левой руки, и что тем, кто не обладает достаточной квалификацией, не следует пытаться ее совершать. Согласно мантра Махададхихи и Шакта Прамоди, поклонение Чинамасте в соответствии с тантрой левой руки включает сексуальный контакт с женщиной, которая не должна быть женой садхаки. Шакта Прамода также говорит, что, сделав подношение Чинамасте в виде огня, следует также предложить ей мясо и вино ночью. Итак, Чинамасте посвящено мало храмов и алтарей, и, вероятно, поклоняются ей тантрически очень немногие отважные личности, достаточно мужественные для того, чтобы иметь дело с этой грозной богиней. Ом.
Ом Тат Сат.